иностранец» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Иностранец». Со мной в студии Андриан Галкин, мой постоянный соведущий. Я, соответственно, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Мария Тимкина. Она живет в Англии. Сегодня у нас такой перекрестный вариант, когда девушка уехала учиться, жить. Там осела в прекрасной Великобритании. Но приезжает на родину регулярно. Девушка очень интересная. Она не только юрист, который окончил институт в России, а магистратуру в Бристоле, да? А она еще играет на гитаре. Она сегодня принесла такую гитару с лампочками. Она поет нам тут с песни собственного сочинения на английском языке. Очень фирменно поет. Могу сказать, что поет фирменно, потому что я сама пою. Сегодня клип выпустила я сегодня в Фейсбуке свой. Да-да-да, вот так. А Маша нам споет в конце программы. А сегодня мы ее сейчас вот поспрашиваем. Маш, ты, наверное, отличница, я так подозреваю, да? Круглая причем.
Очень бы хотелось, но, к сожалению, не отличница.
Ну, как не отличница? Ты же поступила учиться в Англию. Там не всякий поступает. Не всякий хорошист-то туда попадет.
Ну, мне кажется, в Англии немножко другая система. Там, конечно же, смотрят на оценки. Отбор очень серьезный. Но самое главное, это не только то, чем вы хотите заниматься в университете, но и ваш кругозор, ваши увлечения. Ценится абсолютно все. И мне кажется, поскольку я с детства была девочкой разносторонней, мне это очень сыграло на руку, и поэтому
Ну, подожди, то есть ты вот закончила здесь университет МГИМО, насколько я знаю, юридический факультет, правильно?
Все верно.
И поехала туда, значит, что ты сделала первым делом?
Ну, сначала был долгий-долгий процесс поступления, а как только я поступила... Это было 3 месяца ожидания тяжелого. Как только получилось переехать, первый месяц у нас был вводный, и мы, конечно же, насладились всеми красотами Бристоля. Он очень живой, красивый музыкальный город. Потом прошли все подготовки и начали гружаться в учебу.
Так, а вот что это были за 3 месяца и что это были за экзамены? Как туда, какие испытания тебе пришлось пройти, чтобы попасть в этот университет?
Ну, главное испытание было закончить свой университет, потому что экзамены в МГИМО были достаточно тяжелыми. Нужно сдать после язык, либо TOEFL, либо IELTS. Балл должен быть довольно высокий. И несмотря на то, что с языком у меня всегда было легко,
ты стихи пишешь по-английски,
да,
текст себе пишешь.
Да, но все равно именно, чтобы сдать экзамен, нужно как следует постараться. Потом нужно доказать университету, в который вы хотите поступить, почему вы хотите именно туда, просто так вас не берут. Нужно доказать, что именно этот университет является университетом вашей мечты. И такие фразы, как «я всегда хотела учить право», конечно же, не помогут.
Так. И что же помогло тебе?
А что тебе помогло-то?
Мне помогло, наверное, как я и сказала, абсолютно... все мои стремления, все мои увлечения в жизни. Мне кажется, Бристоль просто являлся такой отправной точкой для всех моих как юридических, так и жизненных, так и музыкальных пристрастий. Поэтому в общей сложности, когда я писала свое эссе, я рассказала о всем. Я рассказала о том, что я была фигуристкой, о том, что я выступала в шоу. Я рассказала о том, что я пишу песни, и я не скрывала того, что мне нравится, и я буду продолжать заниматься этим. Я рассказала о том, что я моделист, это модельон.
Это что такое моделист?
Да-да-да, сейчас расскажу. Модельон – это движение студентов, которые изображают работу настоящих органов ООН. И это за мероприятие проводится по всему миру. Я ездила в Америку несколько раз. Я была председателем в России и даже ездила потом в Дубай.
А как это называется?
Модель ООН. Каждая модель имеет свое название. Моя родная модель ООН – это МИМУН, Московский институт международной модели, он что-то, я уже не помню, как решать.
И что вы там делаете?
Изображаем ООН, действительно, решаем проблемы человечества, решаем, чтобы люди не голодали, находим какие-то решения, как усовершенствовать систему в каждой стране.
То есть вы, получается, как альтернативная молодежная организация Объединенных Наций, которая выдвигает свои предложения.
То есть такой комсомол ООН, что ли, или пионерия такая?
К сожалению, никуда наши резолюции в конце не отправляют. Это исключительно для подготовки к суровой жизни потомков.
Так расширить кругозор.
То есть вы вы риторически, так сказать, упражняетесь в том, чтобы быть взрослыми вот этими ораторами на трибунах ООН.
Это замечательное упражнение, тренажер для тех, кто действительно хочет стать политиком или хочет выступать на публике и решать какие-то действительно важные для всего мира вопросы. Так что, я думаю, возвращаясь к вашему вопросу о том, что же мне помогло, я думаю, все эти факторы и сыграли мне на руку, потому что в Бристоле тоже есть такое же общество с моделью ООН, и они всегда относились хорошо к увлечениям студентов вне университета. Ну и коммерческое право, это факультет, на котором я учусь, это один из самых известных факультетов в Англии именно за счет своей программы.
Слушай, а много таких выдающихся студентов, как ты, в Бристоле? Потому что не каждый наверняка занимается фигурным катанием, играет на гитаре, поет свои песни собственного производства, скажем так.
Выступает на трибуне в ООН, импровизирует.
Конечно.
Ну, я встретила довольно много разносторонних личностей в течение своего года обучения, так что я верю, что Бристоль действительно отбирает своих учеников.
То есть он таких самых вот дизелевых, таких самых буйных, у которых много всего, вот самых интересных.
Нет, мне кажется, есть люди, которые действительно нацелены исключительно на одну науку, и в этом состоит их смысл существования, и такие люди тоже всегда находят место в университете и находят свое призвание.
Ну вот смотри, я поняла, эссе твое произвело громобойное впечатление, потрясающее. А дальше ты сдавала по юриспруденции какие-то экзамены по коммерческому праву?
Нет, когда я поступала, я сдавала экзамены только в своем университете МГИМО, я сдавала выпускные экзамены, и на основе этого, на основе всех моих оценок, всех моих показателей, своего эссе, экзамена по английскому языку, который сдается в специализированном учреждении, как IELTS и TOEFL. На основе этого университет уже делает свой выбор.
То есть они посмотрели все-таки твои результаты в МГИМО?
Конечно, да.
Потому что вот раньше так было у нас в МГУ, что, допустим, хочешь ты закончить во Франции образование, никто не смотрит, как ты учился в МГУ, это я помню. Но в МГИМО такие связи уже есть. А, дорогие друзья, нам нужно прерваться на небольшой перерыв. Вернемся через пару минут.
Иностранец. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородняя, Андриан Галкин со мной в студии. У нас в гостях Мария Тимкина, потрясающая, энергичная девушка с огромным кругом интересов, которая поет талантливые песни, которая сама сочиняет на английском языке, очень классно исполняет, у нее приятный голос, она нам обязательно в конце программы споет. А сейчас, Маша, вот я к тому веду, что тебя приняли в университет Бристоля, на том, помимо всего прочего, помимо твоих блестящих результатов экзаменов, еще на основании того, что ты человек широких интересов, широкого круга. Но я знаю, что Англия же, она очень консервативная страна. Вы знаете, ребята, что в Великобритании телесные наказания поставлены были вне закона в школах только в 1987 году. Это в государственных школах. А в частных школах только в 1999 году. Представляете, там детей лупили розгами по рукам, а мальчиков еще и, пардон, по попе. И вот, да, и так это вот страна, интересно, соединяет в себе такие несоединимые вещи. Но расскажи, пожалуйста, как ты вот приехала в эту страну, где вчера только школьников перестали бить по рукам, а тут ты такая приезжаешь, так?
На самом деле, мне кажется, у меня у самой, когда я ехала в Англию, я уже упомянула несколько раз, что до этого я была в Америке и была очень такой проамериканизированной, мне кажется, девочкой. Все мои любимые композиторы, исполнители были американцами. И когда я приехала в Англию, у меня была своя концепция о том, как все любят чай, что правда.
О том, с молоком, наверное.
С молоком и без сахара. Это важно. О том, как все себя ведут, какие у всех это разноклассовая община, в которой мы все привыкли слышать. И у меня были свои представления.
Деление на страты более жесткое, да, чем где бы то ни было в Англии.
На самом деле, конечно, в какой-то мере все стереотипы подтвердились, а в какой-то мере полностью опроверглись. Потому что Англия невероятно современная, невероятно либеральная, открытая ко всему новому страна. И я сама удивилась, как быстро почувствовала себя там, в общем-то, в своей тарелке.
Окей, а люди? Ну, они же все-таки снобы.
Конечно, есть и снобы, есть и не снобы, но мне кажется, это не зависит от национальности. Мне кажется, это зависит именно от как человек воспитан и какая натура у человека.
Слушай, а снова перейдем к французам. Я знаю, что ты изучала французский язык, и мне вот интересно, так ли то, что британцы до сих пор не очень любят французов из-за своей столетней войны алой и белой розы?
Ну, англичане чаще слышат, говорят, что «Ой, это французы нас не любят». И когда они ездят во Францию и узнают, что
французы не любят, да,
все это нормальное совершенно отношение, то они даже, в общем-то, удивляются, как же так, столько стереотипов, и ни один не оправдался. Мне кажется, все уже позади, в общем-то. Но, конечно, все шутки, все какие-то недомовки и прочее, все это до сих пор присутствует, как в любой стране с богатой историей.
Все-таки французы больше снобы, ты хочешь отсказать?
Нет, никто не сноб.
Нет, французы больше снобы, конечно. Слышь, а вот ты приехала, ты там, значит, оказалась в Англии. Какие-то были проявления недоброжелательности? Вот фу, там русская девочка.
Русские санкции и все такое.
У нас тут модная книжка «Лондонград», там была написана английским журналистом некоторое время назад. И, в общем...
Мне кажется, мне очень повезло с тем, что у меня практически не было русского акцента. Когда я приехала, у меня был довольно американский акцент. Конечно же, мои друзья постарались сделать все всякими шутками и подколами, чтобы я избавилась от своего американского акцента.
Друзья-англичане.
Друзья-англичане, да. Поэтому, если бы я не сказала, что я русская, наверное, бы мало кто об этом догадался. Конечно, когда в процессе разговоров я получаю такие вопросы: а что ты думаешь о Путине? А правда ли, что все пьют водку? А вот санкции, Украина? Конечно же, я получаю все эти вопросы, но я с самого начала поставила перед собой такую задачу, что я не буду ни ввязываться в конфликт, ни... я стараюсь держаться подальше от таких разговоров, потому что все равно у каждого свои национальные интересы, и я буду защищать одно, они будут защищать другое, и это только испортит нашу дружбу и приятное время.
А что ты им говоришь? Вот как ты выворачиваешься из этого?
Ну, мне кажется, уже довольно нормальным ответом считается то, что я предпочитаю не обсуждать политику, или я бы не хотела обсуждать политику сейчас. Если тебе очень интересно, мы можем поговорить в другой раз наедине об этом.
Они в компании.
Но они не обижаются?
Нет, абсолютно нет. Однажды у меня был какой-то более-менее жаркий спор с немцем, но это была довольно дружеская беседа.
Это было, наверное, в 45-м, поэтому...
Нет, в общем-то, никто не обижается. Все понимают, что если хочешь поддерживать хорошую атмосферу, лучше не ввязываться в какие-то вещи, которые тем более нету ни правых, ни виноватых.
Ну, а вот насчет водки. Я в Англии заметила, что местные там заложить за воротник-то обожают.
Они пьют до состояния, когда они стоять уже не могут, вот тогда они заканчивают. Так что я считаю, что это полная неправда. Русские даже меньше пьют.
Да, англичане пьют больше. Я это увидела в Лондоне. В Эдинбурге нет, там было холодно, а в Лондоне валялись. Валялись пятницам. Ты тоже видела, да, что валяются?
Особенно студенты. Студенты вообще очень страшная вещь, потому что Бристоль довольно студенческий город. Университет находится прямо в центре. И у нас есть такой, как мы его называем, треугольник, где самые главные развлечения города. И там, конечно, да, там всегда очень много полиции. Надо сказать, что полиция очень дружелюбная и старается действительно заботиться о людях, нежели чем наказывать. Но, да, люди ведут себя довольно странно, и если вы не хотите увидеть странные абсолютно сцены, то уж туда.
Ну, а вот родители, они не боялись тебя отправлять одну в другую страну, к другим студентам, которые пьют больше, чем русские?
Они не знали. Они не знали, да.
Ой, гитара падает.
Спасибо. Мне кажется, мам, конечно, боялась, и папа. Папа всегда говорил, что нужно следовать своим мечтам, и мама его поддерживала. Поэтому, несмотря на то, что все боялись и все волновались, конечно же, это лучше, чем ребенок со сломленными надеждами.
Хорошие, как и родители. Так, продолжим. Ты там отучилась сколько?
Год я отучилась и начала работать.
Получила магистра. А что нужно, чтобы получить магистерскую степень?
Нужно выбрать сначала курс, которым вы хотите заниматься. Я выбрала коммерческое право. Нужно выбрать 4 модуля. Uh-huh. Каждый университет действует по-своему. Университет Бристоля дает всего 4 модуля, но обсуждает их довольно глубоко. И после этого нужно сдать все 4 экзамена, написать курсовые работы, если это требует модуль, uh-huh. и сдать диссертацию, как мы это называем.
Uh-huh.
После этого магистр у вас в кармане.
А расскажи про диссертацию. Каков ее объем? Это такая же диссертация, как здесь, как в России? Или как она делается? И сколько на нее времени отводится?
Говорят, там еще какая-то практическая часть есть обязательно. Угу.
Нет.
Ну, про свою расскажи.
Я расскажу про свою. Да, наверное, какие-то университеты есть и с практикой. У нас практика только по желанию. И достать ее было довольно сложно. Мне повезло, к счастью. У меня получилось, но диссертация включает только теоретическую mm-hmm. часть. И основное различие, я могу сказать, что, конечно же, гораздо более глубоко нужно подходить к вопросу. И недостаточно просто перечислить несколько источников, рассказать о проблеме вопроса. Нужно действительно углубляться. И что понравилось мне, чего я не заметила в своем прошлом университете, нужно не просто рассказать об этой теме, но и предложить что-то свое. Мне кажется, в российском образовании, возможно, сейчас уже, конечно, меняется подход, но раньше мне казалось, что когда мы учимся, нам не дают возможности предложить что-то, свое мнение, высказать свое мнение по вопросу и предложить какое-то новшество, что в Англии считается основой образования.
Так, и что ты предложила, какое новшество?
Ой, ну я уж не буду вдаваться совсем.
А про что
у меня была про секретность в банковском праве, это угу. вопросы того, когда ваш банк имеет право раскрыть информацию о вас.
Угу. А, кстати, важное дело.
Да.
Да. Вдаваться в вопросы своей диссертации я уж не стану, но довольно сложно проходил процесс, и мне очень повезло с моим наставником. Я честно скажу, я выбрала именно банковское право именно за счет своего наставника, потому что он один из самых известных педагогов по этому аспекту.
Надо же, с ума сойти. И получил 5.
Нет,
какие там оценки?
Оценку я еще не получила.
Ага.
Но уже я знаю, что она зачислена. Так что...
А какая ты узнаешь чуть позже?
Какая я узнаю чуть позже, но я знаю, что это не будет 5, потому что подход английской системы образования и российской системы образования очень разный. И даже судя по своим экзаменам, судя по своим ответам в университете, я точно знаю, что я не отличница, я хорошист, и глубже вдаваться... Возможно, у меня пока что не получается.
Слушай, ну а связано ли это с тем, что ты все-таки студент не британский, что ты студент все-таки из русскоговорящей страны? Может быть, как-то с этим связано то, что у тебя не лучшая оценка?
Нет, мне кажется, что это исключительно какие-то личностные черты характера. Я никогда не была слишком усидчивой, я никогда, если... Несмотря на то,
что... То есть проблем с языком нет вообще?
Нет, проблем нету. И более того, я скажу, поскольку в Англии все экзамены письменные, все диссертации, все курсовые работы, все письменное, на это отводится очень много времени, то даже люди, которые плохо разговаривают, могут получить хорошие оценки именно за счет своего письменного языка. Поэтому вопросов с языком, я думаю, не возникало практически ни у кого.
Дорогие друзья, нам надо прерваться на пару минуточек. Вернемся через некоторое время.
Иностранец.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это программа «Иностранец». Она в гостях Мария Тимкина, которая фактически уже иностранец. Девушка, переехавшая жить в Англию, но навещающая свою историческую родину регулярно, часто. Она прожила в Америке какое-то время, потом в Англию поехала жить. Расскажи, пожалуйста, сколько ты прожила в Америке, Маша?
Я в Америке никогда не жила, к сожалению.
Ну, пробыла.
Все еще в плане. Я ездила в течение всей своей университетской, бакалавриатской жизни.
В Москве как-то
да,
еще жила?
Месяц-полтора зимой мы ездили сначала на модель ООН, а потом я путешествовала, просто наслаждалась культурой.
Это как-то вот в рамках МГИМО или нет?
Нет, к сожалению, именно с Америкой МГИМО у нас не сотрудничает, потому что МГИМО языковой вуз, и английский это считается базовый язык, поэтому все их программы с Францией, с Германией, с другими странами. Поэтому в Америку я ездила через, мне кажется, университет называется Ранхигитис. Сейчас его могли уже переименовать.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Вот, спасибо.
Да, Никитис.
Она недалеко находится, кстати, от МГИМО, тоже на юго-западе.
Так, часто ты ездила в Америку, у тебя сформировался American English, и ты, значит, общалась много с американцами, а потом имела возможность их сравнить с англичанами. Расскажи, пожалуйста, чем они друг от друга отличаются, эти две большие группы представителей англосаксонской культуры? Вот американцы и англичане. Какие-нибудь есть различия?
Интересный вопрос. Мне кажется, что главное различие в Америке... Америка – это страна мечтателей. Там возможно абсолютно все, и неважно, какой у тебя был бэкграунд, ты всегда можешь добиться самых высот. Все зависит от тебя. Мне кажется, в Англии то, откуда ты и какие у тебя изначальные возможности, играет большую роль прежде всего в головах самих англичан. Мне кажется, это основное.
То есть англичане
различие.
Себя ограничивают. Они понимают, что я вот в таком-то социальном слое располагаюсь, и у меня доступны такие-то вещи. А в Америке что там? То есть там образование, может быть, не такое платное, как в Англии? Там,
нет, образование как-то... тоже платное. Просто, мне кажется, изначальный подход к своей жизни у всех людей различается, и... Как я уже сказала, именно англичане, мне кажется, как вы сказали, сдерживают себя немножко.
Несмотря на всю свою либеральность, как ты сказала, они все-таки более консервативны, чем американцы.
Я бы не сказала консервативны, я бы сказала исключительно...
Хорошо, приверженцы старых традиций.
Ну, я бы так это тоже не назвала, но... В какой-то мере, возможно, да.
Ну вот представитель там middle-класса не мечтает попасть там в upper middle, это... в высший средний класс? Или все-таки для него это доступно?
Нет, конечно, это доступно. Невозможно стать лордом. Это mm-hmm. уже при рождении. Но все, как мне кажется, что это больше не средний, upper-средний. Скорее, это исключительно такой рабочий класс и средний класс. Вот люди из рабочего класса, как-то в голове у них осело, что они практически не имеют возможности выбиться. То есть они, не пойдут в университеты. Они, скорее всего, не постараются подать на более высокую должность. Именно вот здесь загвоздка. Потому что когда вы уже средний класс, когда у вас есть определенный доход, пробиться
уже
дальше
мобильный,
не проблема.
Да, а вот для рабочих не работают социальные лифты. У них труднее с этим, да? Вот, ну, у простых людей.
Ну, я знаю несколько людей, которые пробились все равно, несмотря ни на что, но это скорее исключение, нежели правило.
Ну, слушайте, ну, все как везде, в общем, все очень похоже. Так, продолжим, Маша.
Мне вот интересно, встречала ли ты русских в Бристоле или вообще в целом в Англии?
Я встречала очень много русских в Лондоне, но поскольку в Лондоне я наездом, то я не имею возможности поддерживать какие-то контакты. А в Бристоле я встречала буквально одного-двух людей из России. Причем один мальчик был из Азербайджана, потом он переехал в Россию, потом он переехал в Англию. А второй мальчик, несмотря на то, что родился в России, он уехал очень рано в Дубай. И там, в общем-то, и вырос.
Угу. Ну, особо такие... русских.
Особо русских я в Бристоле не встречала. Непопулярный город.
Но вот самое интересное, что ты уже нашла работу, собственно, на новой, фактически, ну, там, в стране ПМЖ. Не будем говорить новой родине. Родина у нас одна, понятно. Вот. Ну, все равно страна тебе нравится, я так понимаю. Ты там хотел бы пожить какое-то время. И нашла работу там. Скажи, пожалуйста, существует ли в Англии такая вещь, как распределение после института? Как в России было в советское время?
Нет, к сожалению, абсолютно не существует. Более того, российские вузы предоставляют право стажировки своим студентам хотя бы один раз в течение всего процесса обучения. Англия не предоставляет. Я не знаю, как по другим специальностям, но в юриспруденции соревнования за стажировку может быть даже больше, чем за работу.
То есть, как это соревнование за стажировку? Это что значит?
Конкурс большой.
Да, конкурс, чтобы попасть на 2 недели стажировки в юридической компании просто запредельный.
А что студенты такие безалаберные, что их никто не хочет брать? То есть наши студенты как-то вот...
Наоборот, студенты настолько целеустремленные, настолько хороши, что
Пробиться очень тяжело, потом могут подсидеть, скажем так.
Ну да. Но у тебя как-то получилось устроиться все-таки даже на работу.
Да, я стала работать как помощник юриста Paralegal по замечательной компании, которая называется Food Entity.
Food Entity. И как это получилось? Ты вот так пошла там на какой-нибудь заработный сайт, разместила резюме?
Я подавала документы везде и изначально... Хотя, вспоминая сейчас, они действительно взяли меня сначала на пробу, как на стажировку. Так что, в общем-то, можно сказать, что
я... То есть денег не платили в самом начале?
Нет, денег не платили. Более того, потом они...
Ты им платила, да?
Нет, что вы. Потом я... была приглашена на повторное собеседование, и мне продлили стажировку. А потом уже компания получила довольно крупный проект, и они нуждались в сотрудниках. И поскольку я понравилась им, как я работаю, мое образование, мои навыки, и мне предложили остаться работать.
В чем заключается твоя работа? Вот что ты делаешь? Вот сможет ли, в принципе, рядовой наш соотечественник, который более-менее выучит русский язык, заменить тебя, допустим?
Английский выучит.
В общем, любой другой язык, который... популярен в Великобритании.
Ну, к сожалению, может быть, он заменить на меня и сможет, но взять его не смогут, поскольку образование российское без английского представляет какую-то такую мистику для потенциальных работодателей. И тот факт того, что даже если у вас очень хорошие оценки в университете в российском, они не могут понять, какого же уровня студента они берут, а следовательно, они не могут понять, какого работника они берут.
Что конкретно делаешь ты?
Что конкретно делаю я? Я помогаю своей коммерческой команде. У нас у каждого есть свои какие-то определенные задачи: распланировать, помочь с документами. Я часто помогаю российским клиентам с переводами.
Угу.
Что получилось совершенно случайно. Это даже не моя коммерческая команда. Я просто выполняю абсолютно любую работу, в которой нуждается моя команда, потому что Food Entity отличается очень дружественным подходом, и действительно, слово «мы, команда, мы работаем вместе» — это основа их деятельности.
Но тебе вот хватает времени на то, чтобы заниматься творчеством, писать песни, писать музыку? Скажи, пожалуйста.
Да, абсолютно.
Андрюша хочет спросить, как строятся отношения на службе, какая атмосфера в коллективе, как вы работаете?
Я свою команду действительно люблю. Я считаю, что они никогда в жизни, я потом, мне кажется, не найду настолько дружественную, настолько замечательную команду, как
моя. Со скольки рабочий день? Во сколько начинается?
В 9, в 10. Вы можете прийти во сколько угодно. Самое главное, чтобы вы выполнили свои задания.
То есть ты можешь прийти в 3 часа дня?
Могу, но тогда я буду сидеть до позднего вечера, в общем-то. И в 3 часа немножко бессмысленно приходить. Но, отвечая на вопрос про атмосферу, 3 партнера, а юридическая фирма строится на... То есть партнеры, есть associate, есть solicitor, и дальше есть помощники. Вот три партнера из только моей команды играют в собственной группе. Uh-huh. Мой начальник приходил со своей дочерью на одно из моих выступлений благотворительный. У нас был благотворительный вечер, и он пришел туда со своей семьей. То есть мои друзья, мои другие помощники юристов и просто коллеги по работе приходили на открытые микрофоны, на выступления.
То есть музыкой тоже занимаются, им это нравится.
Да, Бристоль очень музыкальный, и мне кажется, тот факт, что можно как-то приобщиться не только к общей музыке, но еще и твой друг является частью этого.
Но вы дружите вне работы?
Да, мы до сих пор общаемся. Вот моя подруга с работы приезжала ко мне навестить меня в Россию буквально пару недель назад.
Она англичанка?
Она англичанка, ей очень понравилось.
А что говорит?
Она говорит, что все стереотипы сломаны, такая великолепная, красивая страна. Она, к сожалению, была только в Москве, но сказала, приедет обязательно еще раз летом.
Ну, Москва шикарная.
Да, хочет поехать в Санкт-Петербург.
Дорогие друзья, нам надо прерваться на небольшой перерыв. Мы вернемся через пару минут и послушаем даже песню.
Иностранец. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородня, Андриан Галкин. Со мной Мария Тимкина у нас в гостях. Это прекрасная девушка, которая юрист, певица, композитор. Живет она...
Фигуристка.
Фигуристка.
Ну, фигурное катание.
Фигурным катанием вроде, по-моему, она перестала уже. Перестали заниматься, да, Маш?
Да.
Волонтер Олимпиады в Сочи.
Да, это да.
Смотри, ты говоришь, вот Бристоль – музыкальный город. В чем это заключается? Как это? Почему он такой музыкальный?
В первую очередь, Бристоль, у него проводятся 2 или 3 фестиваля, которые известны на всю Англию, и они были зарождены в Бристоле и считаются... Мне удалось сыграть прошлым летом на 3 из 3, получается. На 2 из 3 самых известных фестивалей. И мне кажется, отсюда пошло, что Бристоль такой музыкальный. Потом очень популярна музыка на улице. Это не считается ничем зазорным. Я сама очень часто в летние деньки выхожу играть. И прохожие действительно благодарят за музыку.
Но то есть они кидают мелочь какую-то?
Нет, они действительно... Они останавливаются, разговаривают с тобой, просят что-то сыграть.
То есть
сыграть.
Ты шапку не кладешь?
Вы можете положить кейс от гитары, если хотите. Вам могут кинуть монетки, бумажки. Но, в общем-то, это целое искусство. Это для начинающих музыкантов это очень хорошая платформа отработки. Потому что если вы можете сыграть на улице, где сначала никто на вас даже не смотрит, то на сцене, когда все внимание на вас, сыграть гораздо легче. Поэтому музыкальный.
То есть ты
И ты начинала как раз-таки с этих скверов, аллей.
Нет, я начинала с открытых микрофонов. Это, мне кажется, сейчас в Москве тоже становится популярным.
Типа джем-сейшн такой.
Да, когда каждый может прийти со своей гитарой и спеть несколько песен для публики. Потом также я начинала играть, называется «Баскеры», когда играешь на улице. Да, и постепенно я начала уже... получать свои собственные концерты. Через какое-то время я встретила своего менеджера, который сейчас мы подписали контракт, и он является моим представителем.
То есть у тебя есть даже менеджер, у тебя как музыканта есть менеджер.
Да, да, у меня появился менеджер не так давно.
И как часто зовут тебя на радио, вот, например?
На радио. Я выступала в Бристоле довольно часто на нескольких местных радиостанциях, и как только я вернусь, у нас будет запланирована сессия на BBC, называется Music Introducing, это где все начинающие артисты приходят туда и разговаривают о своей музыке.
В общем, друзья, кто хочет попеть, поплясать, те сразу давайте в Бристоль. А слушай, ты что-нибудь заработал уже именно музыкой?
Моя виза, она студенческая и рабочая, но чтобы быть музыкантом профессиональным, необходимо иметь определенный вид визы, поэтому все свои концерты я исполняю запросто так, но это меня нисколько не расстраивает, потому что мои
цели... Ты работаешь над именем.
Я работаю над именем, и, в общем-то, доход у меня идет официальный и постоянный из моей юридической компании.
А какая у тебя зарплата? Не скажешь? Ну, примерно хотя бы.
Но я должна сказать, что...
Хорошо, не у тебя вообще. Вот представим себе студентку, которая окончила МГИМО и уехала туда, началась в Бристоле.
Начинающий доход выпускников юридических фирм от 18 до 22 тысяч фунтов в год.
Это сколько в месяц? Больше 1000 фунтов в месяц получается.
Ну да, ну там, в принципе, жизнь-то дорогая.
Ну, жизнь вообще дорогая, да.
Надо сказать, что, мне кажется, вот если бы я была вот таким выпускником в Москве и устроилась помощником юриста на работу, и у меня не было бы семьи, которая живет в Москве, я думаю, что прожить у меня бы на зарплату, которую предоставляет юридическая фирма в Москве, не удалось. Поэтому, мне кажется, Англия обеспечивает именно начинающих сотрудников.
Слушай,
неплохо.
А вот у нас-то, между прочим, колоссальная безработица в возрасте до 25 лет. Очень тяжело работать.
Я сейчас вспомнил, прошлый гость у нас был из Канады. Он в армию пошел и в день получал 130 долларов.
Да, слушай. А вот скажи, пожалуйста, Маш, вот в Англии после университета есть такая опасность, что человек не найдет работы?
Да, конечно.
Специалист молодой.
Это довольно большая опасность, и очень много моих знакомых, с которыми я училась, они поехали домой в свои маленькие городки или откуда они. Потому что работу найти сразу не удалось, но и нужно было время, чтобы как-то переосмыслить и набраться новых сил, чтобы приехать и попытаться еще раз.
Или пойти кассирами в своих маленьких городках. Ну, то есть у тебя есть какие-нибудь такие вот примеры, чтобы человек вот демпинговал, то есть он получил диплом хороший, и ему пришлось на какое-то более низкооплачиваемое место пойти, вот, ну, чем то, что он рассчитывал с этим дипломом. Есть у тебя такие знакомые?
Прямо сейчас пример, наверное, я не приведу. Я скорее вижу примеры, где люди не сразу находят работу, потому что и пока вот они ищут и ждут, они, да, идут куда-то просто на подработку. Ничего плохого в этом я не вижу. Я считаю, что это только закаливает характер. И рано или поздно все у всех должно получиться.
Дорогие друзья, ну, мне кажется, нам надо спеть песню, Маш. Как ты? Давай спой. Ты прекрасную песню пела перед эфиром. Она мне очень нравится. Ну, на твой выбор.
На мой выбор.
Какая тебе по душе больше из твоей?
Небольшой... Да, и о чем она, если можно, такое краткое
для
вступление, чтобы мы
читать,
понимали все.
Радиослушатели, пардон. Так.
Так. Я спою вам песню, которая называется «Dance with me», «Танцуй со мной». Mm-hmm. Вообще всю свою музыку и все свои обновления я всегда помещаю на своей странице в Фейсбуке. Вы можете меня там найти. Меня зовут там Рия Тимкин.
Рия Тимкин.
Рия Тимкин, да, это мой музыкальный псевдоним.
То есть как Мария, только Рия.
Как Мария, только Рия, и как Тимкина, только Тимкин. Да, там я рассказываю, у меня есть свои статьи, где я рассказываю о том, как проходит моя жизнь, музыкальная жизнь в Бристоле. Я рассказываю о своем творчестве, но вкратце расскажу вам, о чем моя вот эта песня. Она о том, что как раз нужно любить настоящее, несмотря на то, что в будущем может быть и лучше, и хуже, и столько непонятного и неизвестного впереди, нужно именно наслаждаться настоящей минутой и любить себя и окружающих такими, какими они есть.
Да.
as I could. I try to do what's right and know what my heart wants. So many decisions, that's what I don't hurt looks like. Come on and dance with me. We're gonna celebrate our mistakes and mishaps. Hush, don't forget. Come on and dance with me. Life is tough, but so are you. You say you don't know what to do. No worries, I have no clues. You say you don't know what to do. No worries, I have no clues.
Спасибо, прекрасно. А почему ты не хлопаешь, Андриан?
Я снимал на видео,
Снимал на видео, извините, у нас оператор.
Спасибо. Андриан.
Спасибо, Машенька, большое. Мария Тимкина была у нас в гостях. Это программа «Иностранец». Андриан Галкин,
Дарья Завгородняя.
До свидания.
«Иностранец». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.